Мы сегодня продолжаем наше исследование послания к евреям, и мы будем говорить о последней части 6 главы. И как мы уже неоднократно отмечали, это послание связано с тем, чтобы научить нас жить Иисусом Христом, чтобы наша вера, наше христианство было больше, чем религиозность, чтобы истина, которую мы получили в результате соприкосновения с Иисусом Христом, она действительно стала вот этой живой линией, линией жизни, которая бы билась внутри нашего сердца, которая бы двигала нами, которая помогала бы нам практически жить. И мы уже касались многих аспектов, связанных с тем, в чем заключается такая жизнь. И автор этого послания рисует перед нами просто великолепную, величественную картину Господа Иисуса Христа, и связывая эту картину с практическими элементами нашей жизни. Так вот, призывая к полноценной жизни в Иисусе Христе, автор послания к евреям уделяет специальное время, чтобы объяснить, каким образом эта полноценная жизнь Иисуса Христа помогает нам в практической жизни здесь, на земле. Мы уже говорили о том, что главная суть того, что сделал Христос, сущность Евангелия, заключается в следующем. Иисус Христос, Божий Сын, Он принял на Себя человеческую плоть, Он стал членом человеческой семьи, и Он сделал это для того, чтобы прожить на земле полноценную жизнь, полноценную, праведную, святую жизнь. Он стал обычным человеком, одним из нас, Он стал нашим родственником, Он стал человеком, то есть Он вместе с нами разделял эту же самую физическую природу, которую имеем все мы. И Он прожил эту полноценную жизнь для того, чтобы на Голгофском кресте взять на Себя наш грех, для того, чтобы умереть на Голгофском кресте и через свою смерть, то есть своей смертью разорвать оковы греха, разорвать оковы смерти, в которых смерть или дьявол через смерть держал каждого человека. Он сделал это для того, чтобы соединить таким образом нас с Божьей жизнью, жизнью, которая исходит от совершенного Бога и которую Он готов изливать в нашу с вами жизнь. Но для того, чтобы это было не только в теории, чтобы это было не только слова, а чтобы мы могли взять вот это богатство Евангелия Иисуса Христа и практически жить им, автор этого послания представляет в нескольких гранях, в нескольких различных обстоятельствах реальную связь между Евангелием Иисуса Христа и нашей практической жизнью. Искупление, совершенное Христом на Голгофском кресте, это великая сила, это величайшая сила, реально изменяющая жизнь каждого из нас. Это и побуждало автора этой книги представлять эту яркую картину Христа и снова учить нас, каким образом Христос практически живет в нас и через нас. В прошлый раз, в прошлое воскресенье, мы касались стихов, которые говорят о делах веры и о труде любви, который является непосредственной, близкой частью вот этой жизни Иисуса Христа. И мы говорили, как это проявлялось в жизни Христа, и как это проявлялось в жизни апостолов, и каким образом это проявляется в нашей с вами жизни, что наша жизнь становится действительно Божьей жизнью, или же отражением, или продолжением Божьей жизни в нас. Сегодня мы посмотрим на то, как Евангелие дает нам надежду, находясь в труде, труд веры и дело любви, когда мы находимся в этом процессе, мы неизбежно сталкиваемся с трудностями. Различные скорби, различные страдания, различные испытания, различные какое-то сопротивление, формы сопротивления. У каждого из нас они есть, и они свои. Для каждого из нас своя форма трудностей наиболее актуальна или очень близка. Так вот, мы не сможем выжить на земле без надежды. И эта надежда содержится в Евангелии Иисуса Христа. И автор послания к евреям объясняет это подробно для того, чтобы люди, которые жили тогда, могли пользоваться ею. И для того, чтобы каждый, кто когда-либо будет читать это послание, каждый, кто точно, абсолютно точно нуждается в надежде, чтобы каждый знал, как ее получить, в чем она заключается. Как избежать отчаяния и разочарования нашей с вами жизни. Давайте мы вернемся к 11 стиху о котором мы уже говорили в прошлый раз, и прочитаем до конца этой главы для того, чтобы иметь более полную картину. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Заметьте, призывая проявлять ревность в делах веры и в труде любви, автор послания подчеркивает необходимость подражать тем мужам веры, которые прошли впереди нас, мужи веры прошлого. В данном случае он ссылается на Авраама, 13 стих. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Авраам – это один из наиболее известных персонажей ветхозаветной истории, которого очень часто вспоминают новозаветные авторы. Пожалуй, наверное, больше, чем кого-либо. Может быть, Моисей и Давид еще могут конкурировать в этом отношении с Авраамом. Так вот, известность Авраама была связана в огромной степени с его способностью ждать. Это была вера, которая умела ждать. Есть вера, которая кажется сильная, ярко проявляющаяся, и когда соприкасаешься с этим человеком, кажется, что он действительно настолько уверен, настолько силен. Но эта вера, она short-lived, то есть у нее нет большого срока годности. Так вот, вера Авраама, она имела вот этот эффект, она была связана с надеждой. Вот почему написано, а теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Вера Авраама, она была связана с тем, что она долго терпела, она способна была двигать его на протяжении длительного времени. Так вот, призывая подражать вере Авраама, автор послания говорит, что у нас, христиан Нового Завета, есть подобное основание. У Авраама было прочное основание, это была живая вера, которая покоилась на Божьем обетовании и практически выражалась в его жизни. Посмотрите, каким образом он говорит о нашем основании, о нашей вере и о нашей надежде. 17 стих. «Поэтому и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которому невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие, взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседек». Это очень интересное и очень важное место Писания, которое помогает нам постичь истинную природу и практическую значимость надежды, которую дает Христос. Мы уже несколько раз давали определение надежды, но чтобы напомнить всем нам, что же это такое, о чем идет речь, я еще раз приведу одно из определений, которое я взял в одном из словарей, которые объясняют слова, просто значение слов. Так вот, надежда – это эмоциональное переживание, возникающее при ожидании субъектом некоторого желаемого события и отражающее предвосхищаемую вероятность его реального осуществления. Надежда формируется вследствие познания объективных причин, от которых зависят ожидаемые события. Например, когда человек учится в школе или в университете, и вот приближаются завершающие заключительные экзамены, и он с надеждой смотрит на это событие, потому что он учился, у него есть знания, опираясь на которые, он может надеяться, что он сдаст этот экзамен и в результате окончит обучение. положительный эффект или положительная характеристика, качество, которое он ожидает, это завершение учебы. И он знает, чтобы завершить учебу, нужно сдать экзамен. Надежда его базируется на том, что он учил что-то все-таки в конце концов, что он может сдать этот, или может попробовать, во всяком случае, сдать этот экзамен. То есть надежда формируется вследствие познания объективных причин, от которых зависят ожидаемые события. Так вот, без надежды невозможно жить. Особенно, когда жизнь проходит через периоды трудностей и испытаний. То есть, если человек учился хорошо, но он знает, что там несправедливые учителя, которые целенаправленно, специально, обязательно заваливают всех на этих экзаменах, у него надежда будет минимальная, что он сдаст. То есть, надежда, она особенно нужна, когда мы проходим периоды трудностей и испытаний, нам нужно на что-то надеяться. Радикальные формы отсутствия надежды называют безнадежностью. Кстати, тогда, когда совсем нет надежды, это будет или подавленность, или депрессия вообще, когда у человека нет просвета, он не знает, для чего жить, у него нет надежды. То есть надежда чрезвычайно важный элемент, который дает нам способность преодолевать даже самые маленькие трудности, даже для того, чтобы подняться с постели, даже для того, чтобы что-то сделать элементарное, нужно иметь надежду, нужно быть движимым определенной положительной цели. Так вот, люди могут видеть надежду в самых разных вещах и в самых разных явлениях. Кто-то надеется на себя, на свой разум, на свои таланты, на свои способности, что вот он просто удачливый человек по жизни. Кто-то надеется на правительство, которое должно позаботиться о тех или иных аспектах жизни. Кто-то надеется на врачей, которые знают, имеют таблетки и знают, как и что, какую операцию сделать для того, чтобы человек мог жить. Вот. Для кого-то надежда связана с деньгами или с богатством. Вот когда есть деньги на счету, и человек может так с надеждой смотреть в будущее. Кто-то видит надежду в друзьях, в дружественных отношениях людей, в связях или в определенном положении в обществе. Так вот, все вот эти разные виды надежды, кстати, есть такая еще надежда, это надежда на авось или на слепой случай, а вдруг пронесет, есть и такие люди. То есть вот все вот эти различные виды надежды, они... Это надежда земного типа. Послание к евреям представляет нам совершенно другую надежду. Оно говорит нам об истинной надежде. Надежде, которую дает Христос. И заметьте, друзья, мы все склонны смещать свою надежду на вот эти различные человеческие источники или же человеческие формы. Этот текст, который мы исследуем, открывает перед нами прежде всего основание надежды Евангелия. В чем оно заключается, на чем лежит наша надежда. Кроме того, он говорит о том, что это такое. Он говорит о сущности надежды Евангелия. И в-третьих, этот текст показывает, как действует эта надежда в нашей с вами жизни. Какова ее роль? Давайте посмотрим сначала на надежду. В принципе, всякая надежда хороша настолько, насколько прочно ее основание. Для того, чтобы опереться на что-то, вам нужно убедиться, что это что-то способно выдержать вас, ваш вес. Если вы садитесь на стул, у которого поломана ножка, то есть большой шанс, что вы окажетесь на полу. По простой причине, потому что этот стул, он не способен выдержать вас, ваш вес. Ваша надежда оказалась слабой, точка опоры оказалась слабой. Так вот, когда мы говорим о надежде, надежда опирается на что-то. И Писание говорит, что надеяться на людей, на человека вообще нельзя. Это очень хрупкая надежда. Иеремия 17:5 написано, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает опорой, и которого сердце удаляется от Господа. То есть это проблематично для людей вообще, потому что мы склонны к тому, чтобы связывать свою надежду так или иначе с людьми. Девушка растет, и она ожидает, что вот она встретит какого-то особого принца, который решит все ее проблемы жизни. Или же молодой человек он учится, и он ожидает, что он получит этот degree, это образование свое, которое сделает его успешным и наполнит жизнь счастьем и миром и благополучием. Человек, который ожидает, или семья, которая ожидает детей, они думают, что вот дети их надежда, их будущее, и все то, с чем связывают они свою жизнь. Так вот, во всех этих сферах мы сталкиваемся с ситуацией, или с многочисленными ситуациями, когда люди не оправдывают наших надежд. Люди способны подводить. Кто-то просто забывает нас, кто-то не хочет или не имеет возможности сделать того, на что мы надеялись. Вот почему написано, что проклят человек, который надеется на человека. Люди изменяют, люди предают, люди не оправдывают наших ожиданий. Иногда просто по независящим даже от них причинам. Причина в том, что люди сами зависят от очень многих людей. Проблема тех, кому было написано послание к евреям, заключалась в особой форме надежды на людей или на человека. Их надежда была построена, исходила из надежды на собственную религиозность. Они пришли к Иисусу Христу, уходя от иудаизма, но, по сути дела, они не поменяли суть веры своей. Что я имею в виду? Иудаизм, как и все остальные религии, построен в своей сущности на достижениях самого человека. То есть сам человек, приходя к закону Божьему, исследуя этот закон, тщательно стараясь исполнять этот закон, он зарабатывает себе очки, поинты зарабатывает себе. И когда он приходит в лицо Божие, он говорит: «Господи, ты знаешь, что я не таков, как прочие люди. Я пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю из всего, что ты мне даешь. Я забочусь, я молюсь, я очень хороший человек пред лицом твоим». Вот это упование на свою религиозность. Люди пришли от иудаизма в христианство, и они поменяли закон Моисеев на заповеди Иисуса Христа, но схема осталась та же. Они сохранили ту же самую форму упования. Упование их лежит на своих собственных достижениях. Поэтому, когда возникли трудности, когда возникли гонения, разного рода скорби, притеснения, они увидели, что им не на чем стоять, что их, собственно, они смотрят на свою собственную религиозность, и они видят, тут не так, там не так, здесь они не могут быть уверены, а устаю ли я, когда сильнее надавит? А смогу ли я все это достигать тогда, когда за это жизнью нужно будет заплатить? И вот здесь их надежда растаяла. И вот здесь многие из них решили возвращаться назад, или некоторые решили возвращаться назад в иудаизм. Вот почему автор объясняет им Евангелие, и объясняет его снова и снова. И он не просто говорит о нем как об абстрактном понятии, он говорит о нем как об источнике жизни. Он учит их полагать свою жизнь, полагать свою надежду на Евангелие Иисуса Христа. Вот почему Писание говорит, притча 3 глава 5 стих, «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Это чрезвычайно важно. Сущность настоящей веры заключается в том, что она ведет человека к надежде, которая фокусируется не на мне самом и не на людях, которые вокруг меня, а полностью фокусируется на Господе, всем сердцем твоим. Но здесь есть еще один очень важный элемент. Дело в том, что есть еще одна ложная форма надежды, даже тогда, когда речь идет о надежде на Бога. Сущность этой ложной формы заключается в том, когда люди ожидают от Бога то, чего Он не обещал. Может быть, вы слышали, одна из распространенных теорий сегодня, последние десятилетия, так называемый prosperity gospel, в том, что люди ожидают от Бога, что Бог каждого своего дитя, каждого христианина, Он сделает богатым и здоровым. Он гарантирует, что у человека будет больше всех денег и будет очень много здоровья. Так вот, это надежда ложная, потому что Бог никогда подобного не обещал. Представьте себе, вы подойдете к банку, который там где-нибудь в Портленде, центральный офис этого банка, с огромной надеждой, что вам подарят миллион. У вас может быть очень сильная надежда, и вы можете очень сильно быть воодушевлены этой надеждой. Но для того, чтобы вам подарили миллион, для этого нужно обещание владельца миллиона, даже не менеджера банка, потому что он не владеет миллионом. Может быть, кто-то и владеет, но тут те деньги, которые в банке, это не его деньги. Нужно, чтобы кто-то, у кого есть эти деньги, вам пообещал: приходи, дам тебе. Ну, хотя бы $3, уже речь не идет о миллионе. Речь идет о том, что надежда имеет основание тогда, когда есть обещание того, кто может вам дать то, на что вы надеетесь. Вот почему здесь так много сказано о Божьем обетовании и о особой форме его выражения. Надеяться на Бога можно тогда, когда вы знаете Его, и когда вы знаете, что Он вам обещал. И вот когда вы будете надеяться на то, что Он вам обещал, вот тогда это будет действительно настоящая надежда. Вот почему так много автор этого послания о ней здесь говорит. Давайте еще раз 13 стих почитаем. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: истинно благословляю, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор. Друзья, Авраам надеялся на Бога, потому что Бог обещал ему что-то. Как я уже сказал, это чрезвычайно важный элемент надежды. Конечно, наша беда заключается вот в чем. Что мы рисуем свои собственные картины того, что мы хотим. Бог нам этого не обещал. Мы начинаем надеяться на Бога, что Бог нам это даст. И потом, когда проходит время, и Бог нам не дает, мы разочаровываемся в Боге. Тогда, когда Он нам этого не обещал. Бог действительно может дать нам полноценную жизнь, которая содержится в Евангелии. Но эта полноценная жизнь связана не с тем, что мы нарисовали в своем сознании. Нам нужно проникнуться тем, чем живет Бог, и что Он хочет для нас, что Он обещает нам, и надеяться на Него в этом случае. Авраам надеялся на Бога, Бог ему обещал. Кроме того, Бог обещал ему с клятвою. Это очень важный фактор. Это обещание повторялось много раз. Самый первый раз мы встречаем это обетование в 12 главе книги Бытия, когда Бог только вызвал или позвал Авраама, чтобы он вышел из этой земли Ура Халдейского. Написано так, 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от рода твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ». И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и засловящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Вот основа Божьего обещания. Затем это обетование в несколько другой форме повторяется в 15 главе, если вы помните книги Бытия. И там уже, в 15 главе, это обещание, оно подкрепляется формальным заключением завета. Бог заключает завет с народом, с Авраамом, с тем, что он произведет от него великий народ. Но самая заключительная форма этого обещания – она была провозглашена Богом в 22 главе, сразу после того, когда, вы помните, Бог повелел Аврааму принести в жертву сына своего, и Авраам был готов сделать это, и Авраам пришел со своим сыном на гору, и когда в самый последний момент ангел останавливает Авраама, и ангел говорит ему слова Господни, 22 глава, книга Бытия, 15 стих написано: «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Это Божье обетование, оно исполнялось в жизни Авраама экспонентно, то есть оно начало исполняться прямо сейчас, прямо в этот момент. Вы помните, что когда к тому времени, когда Аврааму пришлось защищать своего племянника Лота, у него уже было 317 воинов или слуг разных его, то есть у него уже было достаточно много имущества, у него было достаточно много силы, то есть это благословение началось, Бог дал ему сына, у этого сына потом родились еще сыновья, и потом мы знаем, что у Иакова было 12 сыновей, и если от него произошел целый народ израильский. Таким образом, частично оно исполнилось в жизни Авраама. Дальше. Оно гораздо большей степени исполнилось в жизни народа израильского, который произошел от Авраама. Оно в наибольшей степени исполнилось в Иисусе Христе, который стал благословляться в семени твоем все народы земли. Но в полной форме это обетование, оно еще исполнится во время тысячелетнего царства, когда вся земля, все царство, которое Бог обещал Аврааму, оно действительно станет достоянием его народа или его потомков. Так вот, Божья клятва, с которой он обещал это особая форма представления его верности. Заметьте, что вот это обетование, оно одностороннее обетование. Оно было дано в самом начале, и на протяжении всей жизни Авраама, Авраам не всегда был абсолютно верен. Вы помните, он уходил в Египет. И там в Египте где-то у него малодушничество было. Вы помните различные ситуации, когда 25 лет проходит, и у нее нет детей. Бог обещал ему. И он начинает где-то пытается помогать Богу. И у него возникают сложности в связи с этим. Но заметьте, что все вот это колебание, которое есть у Авраама, оно все влияет только на качество его жизни. Но обетование Божие, которое было дано, оно неизменно, оно стоит, потому что оно опирается не на Авраама, не на достижениях, not on Abraham's performance, не на достижениях, не на том, насколько Авраам преуспеет в этом все. Оно базируется на Божьей сущности, на личности Божьей. Несколько слов по поводу клятвы, которая здесь сказана. «Мною клянусь». Клятва – это особая форма подтверждения верности. Если кому-то из вас приходилось сдавать на гражданство или кому-то приходилось быть участником, свидетелем где-то в суде, то у вас много могут спросить. Вы приходите и в разных организациях отвечаете на вопросы, даете свои данные. Но в ситуации, когда речь идет о суде, и вас как свидетеля спрашивают, и от ваших показаний будет зависеть справедливость, насколько справедливость восторжествует здесь, или, может быть, даже судьба этого подсудимого, и вас просят, подними правую руку. Ну, в принципе, слова человека сильнее не становятся от того, что рука правая поднята, или она опущена, или вообще ее нет у кого-то. Речь идет о том, что поднятие правой руки, оно свидетельствует всем окружающим, что этот человек в особой форме подтверждает сущность того, что он говорит сейчас. Вот в чем смысл вот этой клятвы. Клятва нужна для большей убедительности тех, кому она говорится. Она не делает обещающего более или менее верным. Обещающий обещает. Речь не идет о том, что если Бог обещал что-то без клятвы, он может этого и не исполнить. Бог использует клятву в данном случае для того, чтобы убедить Авраама, что его обетование обязательно исполнится. Джон МакАртур пишет об этом так. Бог, конечно, не нуждался в клятве, но ради немощной веры людей Бог подтвердил свои обетования, поклявшись самим собою. Так как его обетование и так нерушимо, его клятва не сделала его обещание более верным. Но он, тем не менее, дал его как дальнейшее подтверждение для тех, кто медлителен в своей вере. Само по себе Божье Слово достаточно гарантированно, но Бог подтверждает его клятвою, чтобы показать, что Он действительно имел в виду то, что Он сказал. Подобную картину мы можем наблюдать и по отношению Божьих обетований об Иисусе Христе, и об Его искуплении, о Евангелии, о Его первосвященническом служении. Именно к этому и приходит автор послания после своего примера с Авраамом. Посмотрите, 17 стих. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Две непреложные вещи, в которых Богу невозможно солгать, это Его обетование и Его клятва. Богу, конечно, невозможно ни в чем солгать. Он есть истина, Он есть правда сам по себе. То, что здесь сказано, почему автор употребляет эту фразу или такой оборот, он подчеркивает, что для того, чтобы... что наша надежда, она полагается не на тех словах, которые могут как-то истолкованы быть неправильно, могут быть сказаны не по этому вопросу, не относительно к этому делу. Он говорит об обетовании, и к этому обетованию, которое неизменно, оно не может измениться, и к этому обетованию добавляется еще и клятва. То есть есть здесь две вещи, которые абсолютно неизменны. То есть речь идет о абсолютно бесспорном факте, которому или на которое автор этого послания призывает своих читателей надеяться или возложить свою надежду. Что это за факт? Что это за обетование? Он уже говорил об этом в 5 главе. По сути дела, конец 6 главы, он завершает такое вступление к 7 главе. Вы помните, говорили о том, что начало или Христос представлен как первосвященник по чину Мелхиседека в начале 5 главы. И потом делается такое отступление, объясняющее, почему он об этом говорит. И конец 6 главы заканчивается вот этой фразой опять «священник навек по чину Мелхиседека». И 7 глава подробно объясняет священство по чину Мелхиседека. И мы будем говорить об этом скоро, когда будем исследовать эту главу. Посмотрите, что в 5 главе сказано: «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“, как и в другом месте говорит: „Ты священник вовек по чину Мелхиседека“». Помните, мы говорили об этих словах, очень важные детали. Дело вот в чем, что Иисус Христос пришел на землю, и Он здесь совершает величайшее дело – примирение человека с Богом. Как Он это делает? Он это делает посредством того, что Он живет здесь праведную, совершенную жизнь. Он это делает посредством того, что Он берет на Себя грех людей, и Он предстает перед святым Богом. Этот великий святой Бог изливает на Него свой гнев. И Иисус умирает за наш грех, и все это настолько серьезно, что Христос действительно был поражаем этим Божьим гневом. Иисус побеждает грех и побеждает смерть, и побеждает дьявола на Голгофском кресте, и потом воскресает, и Он потом вознесен был на небеса, вознесен, Бог воскресил Его, вознес Его, восхитил Его на небеса. Так вот, все то, что сделано Иисусом Христом, оно, оказывается, было разработкой, было практическим выражением великого Божьего плана, который был принят или был разработан еще много времени до появления первых атомов Вселенной. И что Иисус Христос пришел на землю, и Он был здесь на земле избран, назначен быть первосвященником. И когда мы исследовали этот текст, мы говорили, что этот текст является цитатой. Автор послания цитирует 109-й Псалом, 4 стих. А там написано следующее, послушайте. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». То есть речь идет не только о том, что сын сделал здесь что-то и приходит к отцу и говорит: «Ну, примешь или не примешь, вот я вот спасаю их, я хочу их тоже на небеса привести, и вот не знаю, как же быть». Здесь совершенно другая картина. Речь идет о том, что сам Бог, написано, клялся Господь и не раскается. То есть неизменная эта клятва. Сам Бог посылает Иисуса, посылает Сына Своего. И Он ставит Его первосвященником для выполнения этой миссии. И все то, что Сын делает, это согласовано с Отцом, это поручение Отца, это план Великой Божественной Троицы. Итак, основанием надежды христиан является Бог и Его неизменное обетование. Евангелие было совершено. Искупление совершено. То, что сделал Иисус Христос, Его функция как первосвященника, оно было совершено в результате Божьего обещания. Апостол Павел в послании к римлянам называет Бога Богом надежды, который обогащает надежду и своих детей. 15 глава послания к римлянам, 13 стих. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой». Именно этот процесс надежды и упования на Бога и стимулирует здесь автор послания к евреям в тех, кто последовал за Иисусом Христом. Нам, знающим Бога, нужно искать надежду там, где она есть. Мы сталкиваемся постоянно с искушением искать ее там, где ее нет. Искать ее там, где ищут все люди. Он призывает нас и говорит, разочаруйтесь в той надежде, ищите настоящую надежду. Она есть. Она присутствует у вас. Она доступна для каждого из вас, для каждого верующего человека, для каждого спасенного Иисусом Христом. Но это еще не все. Послание к евреям раскрывает перед нами не только основание надежды, но и ее сущность. То есть, что же это такое? Сущность надежды. Божье обещание – согласно которому Иисус Христос стал нашим первосвященником, оно воплотилось в Евангелии, в том, что Иисус совершил ради нас во время своей земной жизни, смерти, воскресения и вознесения на небеса. Именно это является главной целью автора послания к евреям. То есть он приводит вот в этом месте нас к этой главной точке, тому, что сделал Христос ради нас. 18 стих. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая есть для души как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Эти стихи нуждаются в объяснении. Мы уже говорили о том, что послание к евреям, оно написано таким очень, очень величественным языком. Вот. Плюс мы уже говорили о том, что Новый Завет, наш русский Новый Завет, синодальный перевод был сделан почти 200 лет уже тому назад. И поэтому здесь есть некоторые старые такие обороты, которые нуждаются в том, чтобы их немножко объяснить. А здесь даже вопрос не столько о переводе другом, сколько я попытался сделать свой пересказ. Если мы попробуем начать с 17 стиха и проследить основную мысль, он будет звучать следующим образом. Бог, говоря о первосвященническом служении своего Сына Иисуса Христа, употребил клятву, чтобы мы, кто прибегли к надежде на Него, имели сильное ободрение. Это надежда для души, как якорь, безопасный и крепкий, который входит за завесу, куда вошел ради нас предтеча Иисус, который навечно стал первосвященником по чину Мелхиседека. Опять-таки, это мой пересказ этих слов, этих стихов, которые представлены здесь. И мы коротко коснемся этих важных истин. Прежде всего, искупление, совершенное Христом, не случайное дело. Это глубоко продуманный, тщательно организованный план, последовательно реализуемый Божественной Троицей. Бог подтверждал уникальную роль Искупителя на протяжении тысячелетий. Самый первый раз мы встречаем это в Писании сразу после грехопадения. Провозглашая наказание врагу человеческих душ, Бог говорит, Бытие 3 глава 15 стих, «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Семя жены, то есть тот, кто произойдет от людей, однажды поразит дьявола в голову. Это ясное провозглашение победы Иисуса Христа над силами тьмы, Как я уже сказал, оно было дано еще на самой заре, заре человеческой истории, на заре человечества. Эта победа была совершена на кресте Голгофы. Сын Божий стал человеком, чтобы взять на себя наши грехи и умереть за них, и победить смерть для того, чтобы обеспечить свободу всем, кто доверит себя Ему. Кстати, на нашем собрании в следующую среду мы именно об этом будем говорить. Мы будем говорить о всех обетованиях и о практической реализации этого обетования от Бытия до Откровения. Книга Бытия начинается с презентации Агнца, и она заканчивается, и Библия заканчивается в книге Откровения, заканчивается прославлением Агнца, то, о чем мы будем говорить в среду. Позже это обетование подтверждалось много раз. У нас нет сейчас возможности об этом говорить, мы будем говорить об этом в среду. Вот. Но я отмечу только еще одно, которое было дано через пророка Исаию. 53 глава, 5 стих. «Но он изъязлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Заметьте, вот заместительный характер искупительной жертвы Иисуса Христа очень ярко подчеркнут здесь. Не просто подчеркнут, а объяснен, разложен очень детально. Вот что Бог обещал. Бог обещал совсем новую религию. Бог обещал спасение, основанное не на том, что я могу искупить свой собственный грех, отработав его добрыми делами, большим количеством достижений своих религиозных. Бог обещал, что мое спасение будет совершено в результате того, что Он возложил на Него грехи всех нас. В этом главный смысл Божьего обетования, друзья. Бог не обещал вам «Мерседес». Но Он обещал вам, если вы доверитесь Иисусу Христу, так вот ваши грехи на Него возложены. В этом главная суть нашей надежды, друзья дорогие. 11 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, и через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Вот что обещал Бог, друзья. Вот что Он с клятвою подтверждает: «Ты священник навек по чину Мелхиседека», для того, чтобы выполнить эту функцию. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть». Кто эти великие? Это искупленные им. Это те, с которыми Он разделит наследство свое. Это обетование вечного благословения в небесах, которое Бог с клятвой обещал. Вот на чем наша надежда покоится. Это и есть надежда Евангелия. Автор послания к евреям подчеркивает, что наше искупление, совершенное Христом, имеет под собой прочное основание, потому что оно было клятвенно обещано Богом. Давайте еще раз прочитаем. «Бог, говоря о первосвященническом служении своего Сына, Иисуса Христа, употребил клятву: „Ты священник вовек по чину Мелхиседека“, чтобы мы, кто прибегли к надежде на Него, имели сильное ободрение в этом. Это надежда для души, как якорь, безопасный и крепкий, который входит за завесу, куда вошел ради нас предтеча Иисус, который навечно стал первосвященником по чину Мелхиседека». Автор сравнивает эту надежду с якорем, причем безопасным и прочным. Есть якори маленькие, не очень прочные, поэтому они недостаточно безопасны. Якорь – это специальная металлическая штука такая, конструкция металлическая, которая предназначена для того, чтобы удерживать корабль или другое какое-то плавающее средство, удерживать его в одном месте. На воде невозможно держаться на одном месте, особенно когда волны, когда буря какая-то. И вот для того, чтобы корабль не разбило о берег, для того, чтобы его не унесло куда-либо, выбрасывают якорь. Якорь – это огромная такая штука, которая опускается на самое дно, она связана канатом или цепью большой. Опускается на самое дно, и вот там вот она, лежа на этом дне, она там выл где-то закапывается, погружается, вот, она не дает кораблю уйти с этой точки, она держит. Очень интересное сравнение. Посмотрите, корабль находится здесь, где его болтает волнами. Якорь не жестко держит. Он связан, якорь где-то далеко, он не здесь находится, он где-то далеко находится. Но он не позволяет этим волнам разбить корабль, унести его куда-нибудь. Вот с этим сравнивает здесь автор, что вот эта надежда Евангелия для души, она как якорь. Она очень прочно держит нас, особенно во время шторма. Речь не идет о том, что якорь сохраняет так, что он поднимает вас над волнами, и вы, шторм там бушует, а вы его не чувствуете совсем. Нет, у якоря другая функция. Вы находитесь на волнах, и шторм вы ощущаете, но он гарантирует вашу безопасность. Вот в чем якорь надежды. Вот в чем якорь надежды Евангелия. Он, автор, рисует удивительную картину жизни искупленных Иисусом Христом людей. Находясь в бушующем океане жизни, дети Божьи прочно связаны с якорем, который находится на небесах, непосредственно в божественном присутствии. И этим якорем является надежда Евангелия Иисуса Христа. В чем заключается эта надежда? Как она может держать нас в минуты трудностей и испытаний? Три вещи, которые отмечены здесь, я коротко их коснусь. Первое. Иисус вошел на небеса ради нас. Посмотрите. 19 стих. Это надежда для души, как якорь, безопасный и крепкий, который входит за завесу, куда вошел ради нас предтеча Иисус. Друзья, когда Бог, когда Иисус возвратился на небеса, вознесся на небеса, Он не просто возвратился домой по выполнению своей миссии. Это было не просто возвращение, миссия еще не завершена. Он возвратился в присутствие Божие для того, чтобы там иметь завершающую фазу своей миссии. Он возвратился на небеса ради нас. Он, как Бога-человек, совершивший искупление, Он пришел, предстал туда перед Отцом, как победитель дьявола и смерти. То, что Отец принял свое непосредственное присутствие воплощенного Сына, свидетельство об эффективности искупления. Это было завершающим актом искупления. Вот почему, когда мы знаем, что Христос вознесся на небеса и находится там в Божьем присутствии, одесную Отца, это является нашей надеждой. Евреям 9:24 подробнее написано об этом. Мы позже будем исследовать эти стихи детально. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Вы знаете, как совершалась жертва искупления до того, как в Ветхом Завете, до Иисуса Христа? Жертва искупления, мы говорили об этом не раз, об этом написано в книге Левит. Жертва искупления совершалась первосвященником один раз в год. И он приносил эту жертву в храме, то есть в этой скинии. Вот, он приносил ее на территории этого храма. Вот, и потом, когда эта жертва была принесена, он брал кровь. И только с кровью входил во святое святых. Он входил во святилище только с кровью. И там представлял кровь. Он кропил этой кровью для того, чтобы эта кровь была свидетельством о жертве, которая была принесена. И посредством этой крови было прощение грехов гарантировано. Смотрите, что получается. Иисус Христос пришел на землю. И Он принес Себя в жертву. Его жертва была принесена здесь, на земле. И вот потом Он со Своей кровью входит не в святое святых здесь, в храме. Завеса там разодралась, и все это упразднено было сразу. Он поднимается в самое небо. Он поднимается, чтобы предстать там перед лицом Божьим. С чем Он там предстал? С кровью Своей. Для того, чтобы нам, тем, которые остались здесь на земле, было гарантировано искупление. 11 стих этой же 9 главы. «Но Христос – первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью тельцов и козлов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Что это за святилище? В самое небо Он вошел с этой кровью. Итак, если вы верующий человек, знайте, пожалуйста, что на небесах перед Божьим престолом находится ваш личный представитель, ваш первосвященник, который стоит перед Божьим престолом со своей кровью, и он представляет свою жертвенную кровь, которую он принес туда ради вас. И в этом главная надежда. В этом надежда спасения. Мы можем быть уверены, наше спасение завершено, наши грехи прощены, и наша вина снята. Это абсолютный завершенный процесс. И эта надежда находится там, и мы, как за якорь, прочно держимся за нее. Второе. Здесь сказано, что Иисус стал нашим предтечею. Это надежда для души, как якорь, безопасный и крепкий, который входит за завесу, куда вошел ради нас предтеча Иисус, который навечно стал первосвященником по чину Мелхиседека. Предтеча – это тот, кто идет первым, открывая дорогу другим. Это старое русское слово, я, к сожалению, не нашел современного эквивалента. По-английски это forerunner, то есть это тот, кто впереди идет для того, чтобы открыть дорогу, и за ним могли прийти другие. То есть тот факт, что Иисус вошел на небеса как Бога-человек, Он гарантирует наше присутствие там. Писание говорит о нашем присутствии на небесах как о уже свершившемся факте. В момент спасения души она уже посажена на небесах в Иисусе Христе. Ефесянам 2:4 написано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Друзья, в этом наша надежда. Как члены тела Христова, мы обязательно будем с Ним. Мы обязательно будем там, где Он. Искупление и принадлежность к Нему гарантирует это. Иисус, кстати, говорил об этом Своим ученикам перед Своим распятием. Иоанна 14:2, Он говорит: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Друзья, наша надежда заключается, надежда Евангелия заключается, первое, в том, что гарантировано, что наша вина снята, наш грех прощен, мы освобождены от гнева, освобождены от вины за наши собственные грехи, за наше собственное несовершенство. Второе, наша надежда основана на том, что наше будущее гарантировано. It is not based on our performance. Оно не основано на том, насколько хорошо и насколько многого человек достиг здесь, друзья. Вот в чем наша надежда. Если бы мы надеялись на себя, что я буду хорошо себя вести, и потом Бог, может быть, меня посадит на небеса, это очень слабая надежда. Проклят человек, который надеется на человека. В этом смысл надежды Евангелия. Вот в чем якорь прочный и безопасный. Она основана на Его обетовании. Мы приняты в Божью семью. Иисус Христос вошел во святилище, в непосредственное Божье присутствие, и Он гарантирует наше пребывание там. Третье. Иисус – наш первосвященник навечно. Некоторые люди задают вопрос, а вдруг когда-то на небесах снова будет восстание? Не будет, оно невозможно уже будет. Все люди, которые будут находиться там, они находятся в этом состоянии, в этом новом совершенно положении, когда они являются членами тела, непосредственно связаны с Божьей природой. Здесь написано о том, что вот эта функция первосвященника, она вечная функция. Это не потому, что люди будут грешить и нужно будет прощение, а потому что вот то, что Христос сделал, эффект этого останется навечно. Это надежда для души, как якорь, безопасный и крепкий, который входит за завесу, куда вошел ради нас предтеча Иисус, который навечно стал первосвященником по чину Мелхиседека. Это означает, что не будет такого времени, не будет такого мгновения ни на земле, ни во время нашей земной жизни, ни во время небесного пребывания в вечности, когда Иисус, Его ходатайственная функция перед Отцом ослабела бы. Он, являясь частью, непосредственно частью Божественной Троицы. Он нас привел туда, на небеса, и Он будет нашим представителем там постоянно на протяжении всей вечности. Римлянам 8:31 говорит об этом. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует нам и всего. Друзья, многие люди Они теряют надежду, опять-таки, потому что они фокусируют свой взор на свой собственный, на свои собственные достижения, на свои собственные performance, то есть насколько они вот сегодня преуспели, завтра не очень преуспевают. Друзья, наша надежда, она покоится совершенно в другом месте. Этот якорь не здесь, этот якорь безопасный и прочный там, в Иисусе Христе, там на небесах, перед Его, перед Божьим престолом. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас, друзья, за вас Христос ходатайствует. Если вы Его дитя, если вы доверили Ему свою жизнь, если вы приняли Его верой, друзья, вы находитесь в Его руках. Наша земная жизнь в Его надежных руках. Дорогие мои, в этом наша надежда. Присутствие Иисуса Христа, пролившего за нас свою кровь, гарантирует наше спасение, гарантирует нашу победу, гарантирует нашу принадлежность Ему навечно. В этом и есть наша надежда. Наша надежда – это полная уверенность в будущем, которое контролируется Богом и Иисусом Христом. Да, Бог допускает трудности, Он допускает испытания, но проводя через эти испытания, Он учит нас, делает нас сильнее и достигает того, чтобы мы становились соучастниками Его славного дела, которое Он осуществляет здесь, на земле. Надежда – это полная уверенность в будущем и полная уверенность в настоящем, в том, что Христос проведет нас по пути, который Он определил для нас, приведя вместо славы, вечного торжества и покоя. Помните, Филиппийцам 1:6 написано: «Я уверен, что начавший в вас доброе дело будет осуществлять его даже до дня Иисуса Христа. Дух Святой будет производить свою работу во всех тех, кто является Его детьми». Эта надежда должна быть ободрением для нас. Итак, Иисус Христос и Его Евангелие действительно являются якорем надежды христиан. Евангелие связывает нас с тем, что недоступно никаким враждебным для нас силой во вселенной. То, на чем наша вера, наше упование базируется, наша надежда, оно вне земли. Что бы здесь ни происходило, какие бы правительства ни поднимались, насколько бы злым общество не было, как бы здесь разврат и распущенность не бушевали, какие бы катаклизмы во вселенной ни происходили, мы связаны прочным якорем, с якорем, который там на небесах в Иисусе Христе. Кстати, человек, не имеющий этой связи, человек без Христа, это человек без надежды. И рано или поздно, друзья мои, рано или поздно каждый человек в этом убедится. Я летел в пятницу в самолете и разговаривал с одним человеком, который очень порядочный человек, очень хорошо старается воспитывать своих детей. И он, кстати, летел с того, что он неделю посвятил своему отцу, который там живет на юге. Он помогал ему там по хозяйству, приводил все в порядок. Очень добродушный такой человек. Когда мы с ним заговорили о его вере, я увидел, что все, на чем стоит его надежда, это на том, что он хороший человек. Ну, я же хороший человек, я же никому плохого, ну, стараюсь, ну, сделал что-то. Конечно, в жизни все было, но стараюсь не делать. И когда этот человек видит, или когда подобные люди видят, что действительно наша надежда не может базироваться на том, кто мы есть. Она не может базироваться. Мы люди, мы не можем сами себе доверять. По простой причине, потому что мы не можем гарантировать нашу performance, не можем гарантировать наши достижения. Человек без Христа, рано или поздно, и этот человек, если он не примет Иисуса Христа, рано или поздно придет однажды в ту точку, когда он увидит, что вся его праведность как лохмотья запачканы. Человек без Христа однажды обнаружит свою полную безнадежность. И только в Иисусе Христе наша надежда абсолютна, наша надежда прочна, которая, подобно якорю, может держать нас. И последнее, несколько слов о действиях надежды, как она практически действует. Давайте еще раз вернемся к 12 стиху. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляю, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное. Друзья, надежда нужна для того, чтобы сделать нас способными к терпению и к долготерпению. Надежда – это мотиватор, это сила, это источник, это реальная связь, которая дает нам силу. Оно вообще, долготерпение, очень интересное слово. Очень интересное слово, макрофумия, это греческое слово, которое переводится дословно следующим образом. Это состояние эмоционального спокойствия перед лицом неблагоприятных обстоятельств. В этом долготерпении, суть долготерпения, причем слово здесь макро, макро – это великое, очень большое. Это когда человек пребывает, он хранит эмоциональное спокойствие перед лицом неблагоприятных обстоятельств. На чем это эмоциональное спокойствие базируется? На надежде, которая есть у нас. На надежде Евангелия. Вот, друзья, практическая связь, которую рисует перед нами автор этого послания. Надежда Авраама была связана с преодолением многочисленных трудностей. Мы говорили о том, что он не всегда 100% держался за эту надежду. Были ситуации, когда очень сильно наваливалось окружающее давление, и когда он где-то дрейфил внутри. Но, друзья мои, это его жизнь, она гарантирована, его благословение гарантировано не его достижениями, а гарантировано Богом, который пообещал. И в этом главный пример. Авраам верил в Божьему обетованию, он надеялся на него. В те ситуации, когда эта надежда исчезала из вида, тогда он чувствовал внутренний дискомфорт, и он был потерян. Но основание надежды все равно было. Оно никуда не исчезло, потому что оно не на земле. Оно не в Саре, и не в Агаре, и не в Измаиле, и не в каких-то других людях, которые вокруг. Его это обетование полностью опиралось только на Божью верность. Долготерпение подразумевает преодоление трудностей в нашей жизни, друзья. И нам приходится переживать проблемы со здоровьем, проблемы взаимоотношений с людьми, проблемы каких-то трудностей в обществе, которые мы видим, и они могут пугать нас, проблемы политического беспокойства или каких-то переживаний, которые происходят во всем мире. Так вот, в этом и заключается надежда. Даже тогда, когда что-то идет не так, как мы считаем правильным, Бог остается верным по отношению к своим детям, которые искуплены Иисусом Христом. Даже тогда, когда вокруг нас сгущаются тучи, когда мы входим в полосу неблагоприятных обстоятельств, Бог остается верным по отношению к искупленным. Клялся Господь и не изменится. Он не изменится. Христос наш первосвященник, и Бог все равно верен нам. Бог, говоря о первосвященническом служении своего Сына Иисуса Христа, употребил клятву, чтобы мы, которые прибегли к надежде на Него, имели сильное ободрение. Это надежда для души, как якорь, безопасный и крепкий, который входит за завесу, куда вошел ради нас предтеча Иисус, который навечно стал первосвященником по чину Мелхиседека. Мы помолимся сейчас. Давайте мы встанем. И сейчас, когда мы склоним наши головы, склоните ваши колени, склоните ваши сердца перед Богом прежде всего. Давайте сосредоточимся на молитве. Давайте посвятим это время, чтобы побыть в нашем личном контакте, общении с Богом. И сейчас, когда вы склонили ваши головы, склонили ваши сердца и колени ваши, сейчас представьте себе вот эти вопросы. Имеете ли вы этот якорь надежды? Сфокусировано ли ваше сознание на Христе и Его продолжающемся служении вам? Пользуетесь ли вы этим якорем? Служит ли он ободрением на вашем земном пути? И вот сейчас, в этом молитвенном состоянии, осознайте свою принадлежность Ему и оцените этого первосвященника, который находится ради вас, там на небесах у престола Божьей благодати. И доверьте Ему свою жизнь, свои переживания и свое сердце. Еще раз помолимся об этом.